Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Планета. Василий Ермаков. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У микрофона Елена Смирнова. Сегодня мы в рамках нашего цикла вновь встречаемся с автором-составителем книг о преснопамятном митрофорном протоиерее Василии Ермакове, настоятеле храма преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище в Петербурге, с Ириной Кирилловной Корниловой.
В одной из проповедей в 1994 году отец Василий сказал такие слова о русском человеке. «Понять нашу скорбную крестоносную душу русского человека непросто. Надо пережить то, что пережили мы, выстрадать, как страдали мы. Надо молиться с нами, чтобы глубоко духовно осознать, что есть наши праздники, что есть наш храм Божий, и как почитаем мы, русские, Пречистую Владычицу Богородицу в нашем сердце». Отец Василий часто говорил о своем военном детстве, когда он практически на себе испытал покров Богородицы. Немцы взяли город Болхов, в котором жила семья Ермаковых, в октябре 1941 года. И вот в эти страшные годы немецкой оккупации Василий пришел к Богу. Когда стали немцы открывать на захваченных территориях храмы, и в Болхове был открыт рождественский храм, Василий в то время не пропускал ни одной службы. Он быстро прибегал домой после принудительных работ, переодевался, бежал в храм.
А он был на принудительных работах?
У немцев. Немцы в Болхове, молодежь, принуждали работать под конвоем. Они убирали снег, чистили дороги, кололи дрова и выполняли всякие вот такие работы. Был установлен комендантский час. И вот буквально вот сразу после работы Василий прибегал домой, быстро переодевался и бежал в церковь. Он не старался не пропускать ни одной службы. Священник рождественского храма Василий Веревкин, единственный уцелевший в городе священник, конечно, заметил подростка Василия, и уже в марте 42-го он его вел в алтарь. И вот, с одной стороны, это было очень большой радостью для Василия, а с другой стороны, ему пришлось перенести удар насмешек, издевательств со стороны своих сверстников. Потому что школа была очень жесткая, довоенная, безбожная. И, конечно, ему пришлось очень-очень тяжело. И вот летом 43-го года он попал вместе со своей сестрой Лидией в немецкую облаву. И был угнан немцами в Эстонию для отправки в дальнейшую Германию на работы. В эту же облаву попал и священник рождественского храма Василий Васильевич Веревкин со своей семьей, матушкой Варварой Николаевной, и детьми Владимиром, Василием и Ольгой. После тяжелейшего пути их везли в товарном вагоне в условиях гораздо худших, чем возят убойную скотину, как потом вспоминал об этом батюшка. Они вот приехали 1 сентября 43-го года в лагерь Пылково. Лагерь находился в 100 километрах от Таллина. И слава Богу, что вот в этой тяжелейшей ситуации они, узники вот этого лагеря, не только этого, и других лагерей, которые находились в то время в Эстонии, не были оставлены православным духовенством Таллина. Архиепископ Павел Метровский, он добился разрешения у немецких властей на кормление лагерей, на духовное кормление и на помощь одеждой и продуктами. А немцы, мы уже знаем, что они из политических соображений, в общем, позволяли деятельность православной церкви на занятых ими территориях. Владыку Павла, вот отец Михаил Ридигер, отец патриарха Алексея II, он ее поддержал. И он отнесся к этому долгу милосердия со всей своей душой. Отец Михаил Ридигер, он, выезжая вот на службы, на богослужение в эти лагеря, брал с собой и своего сына Алексея. И вот так вот Алексей, то есть будущий патриарх, святейший патриарх, он вот увидел горе вот этих людей. И в своих воспоминаниях патриарх пишет об этом периоде, а ведь в это время как раз семья Ридигеров жила в Таллине. Почему вот там принял в этом такое участие отец Михаил? И вот патриарх Алексей в своих воспоминаниях пишет: «Столько непереносимого горя, физических и душевных страданий, человеческих драм и трагедий, сосредоточенных на одном пятачке земли, я больше никогда в своей жизни не видел». Потому что людей в этих лагерях действительно не кормили, их поили тухлой водой. Там была очень высокая смертность среди детей. И вот батюшка говорит, что он в те времена ставил на камень икону Спасителя. Это вот родительское благословение у отца Тимофея Тихоновича. То есть когда дети попали в немецкую облаву, он успел Василию дать только икону Спасителя, рваные ботинки и Евангелие. И вот батюшка ставил эту икону на камень около этих бараков и молился своими словами, просил Господа, чтобы вернуться на родину, увидеть своих родных, и чтобы его не угнали в Германию. И вот в своих воспоминаниях патриарх Алексей пишет и о том, какую роль сыграл его отец, священник вот Михаил Александрович, в судьбе Василия. Вот его строки из его воспоминаний: «В бараке нам выделяли комнату или просто отгораживали закуток. Там устанавливали походный престол, на котором и совершались богослужения. Многие пленные изъявляли желание принять крещение. Особенно жалко было детей, перепуганных, голодных. С одним из таких, Василием Ермаковым, я познакомился ближе. Мальчик попал в лагерь вместе с сестренкой. Они были детьми священника Василия Веревкина, также оказавшегося в плену. Точнее, они были его чадами духовными». И вот далее патриарх пишет: «Мой отец и другие таллинские священники, узнав о трагической судьбе собрата, начали хлопотать об освобождении семьи священника. И на свой страх и риск они включили малолетних брата и сестру Ермаковых, причислили к семье священника Василия Веревкина».
То есть это была инициатива все-таки отца Михаила Ридигера, да?
Да, да, это была его инициатива. Он был очень ярким таким вот защитником вот обездоленных людей. И вот таким образом они были освобождены, семья Василия Веревкина и Василий и Лидия Ермакова, они были освобождены на покров Божьей Матери 14 октября 43 года. И вот еще очень интересен доклад самого отца Михаила архиепископу Нарскому Павлу о том, как проходило окормление, как они кормляли вот лагеря, концлагеря. Потому что таллинское духовенство относилось к своей миссии чрезвычайно серьезно. Каждые выходные 2-3 священника выезжали в лагеря Балтийский порт, Клауга и Пылково. И там они совершали всеночные бдения, литургии и крещения. И в докладе также вот упоминается о том, что в конце августа в лагерь Пылково прибыла большая группа заключенных из Орловской области. То есть это вот как раз те заключенные, среди которых и был Василий, и его сестра Лидия, и священник Василий Веревкин с семьей. И тогда, в докладе тоже об этом пишется, что из-за того, что количество людей так увеличилось, то богослужения уже стали проводить не в бараке, а на открытом воздухе. И исповедь совершалась до глубокой ночи, а утром продолжалась с раннего утра, потому что причастников было до 1000 человек.
Ого!
Да. И крещение детей тоже было массовым. До 200 детей крестили в день, вот когда по воскресным дням. Детям выдавали крестики, кто умел читать, выдавали даже молитвословы и Евангелие. Также вот в этом докладе говорится о том, что среди вот этих беженцев из Орловской области были и священники Василий Веревкин и Валерий Повецкий. Потому что этот доклад был ведь архиепископу Павлу о том, что священники таллинские делали, какая у них была деятельность. И в этом докладе также упоминается о том, что были освобождены семьи вот этих священников, а сами священники как бы были приписаны к Ревельскому благочению. И там начали уже свое священническое служение. В докладе вот то, что очень, тоже очень интересно, то, что отец Михаил описывает такой трудный момент в жизни лагерей, когда немецкие власти стали отбирать детей у родителей, помещать их в детские дома, а родителей отправлять на работы в Германию, то есть разлучать детей и родителей. И вот отец Михаил и другие тоже священники, но отец Михаил, насколько я понимаю, принимал очень большое участие вот в этой работе. Они пытались отменить, добиться отмены этого решения, но им это не удалось, но зато они увеличили возраст детей, которых отбирали от родителей, с 3 лет до 15. И дальше отец Михаил пишет вот в этом докладе то, что, конечно, с одной стороны, детям стало легче в детских домах, но он пишет, что они очень страдали от того, что были разлучены со своими родителями. И вот эта вот его деятельность отца Михаила, он все время занимался вот этими обездоленными детьми, он старался их пристраивать в семьи в Таллине. Можно понять вот о том, как серьезная и какая тяжелая была вот работа, которую проделывали таллинские священники, из последних слов этого доклада. Несмотря на все трудности работы, проведенные без сна ночи, неудобства, иногда даже лишения, физическую усталость и, главное, нравственную бесконечную боль за чужое страдание, каждый раз возвращались мы домой с радостью. Радостью общения с нашими братьями, столь много пострадавшими. И за все эти 25 лет не потерявшими веру в Господа нашего Иисуса Христа и смиренно переносящего свои часто невыносимые страдания и боль, предавая свою жизнь в его руки. Сохранились воспоминания об отце Михаиле Владимира Ивановича Петрова, супруга дочери священника Валерия Повецкого. Последние годы своей жизни Владимир Иванович Петров работал на таллинском кладбище. Он ухаживал за могилами духовных лиц. И он в своих воспоминаниях пишет, что к нему очень часто обращались люди почти каждый день с просьбой показать могилы родителей патриарха Алексия. И он с большой радостью отводил их на могилы Михаила Александровича и Елены Иосифовны. У семьи Повецких вообще была особая духовная связь с отцом Михаилом. Именно у отца Михаила Валерий Повецкий впервые исповедовался в лагере. И как он потом говорил, что он в этой исповеди нашел очень большое успокоение.
Отец Валерий Повецкий был духовным чадом святого праведного Алексея Мечева и святого священномученика Сергия Мечева. Да. То есть он из Мечевской общины.
Да. И вообще вот отец Михаил, он сыграл особую роль в судьбе отца Валерия, потому что только благодаря отцу Михаилу он был освобожден из лагеря. Потому что был таким очень ярким, смелым священником, и немцам было, видимо, известно его высказывания жесткие относительно вот их отношения к пленным и вообще вот относительно всей оккупации немецкой. И поэтому вот ходатайстве на освобождение из лагеря священников против фамилии Повецкого не стояло пометки. То есть, а его немцы не выпускали из лагеря. Только благодаря личным просьбам ходатайства отца Михаила он был освобожден. Но при условии, что при первом сигнале на отца Валерия они будут помещены в лагере оба. И отец Михаил, и отец Валерий.
То есть как он рисковал, да?
Да, он очень рисковал, конечно. Владимир Иванович Петров, он пишет в своих воспоминаниях, что оказание помощи людям в беде было призванием отца Михаила, его естественным состоянием.
Недаром святейший патриарх Алексей говорил, что его отец, отец Михаил, для него был именно первым духовным отцом, первым духовником.
Да, и примером, потому что не только в воспоминаниях Владимира Ивановича, и в других воспоминаниях, которые сохранились об отце Михаиле, многие пишут, что он действительно от него всегда все уходили спокойными и утешенными. И вот это вот утешение, оно приходило как бы само собой.
И я спрашивала у святейшего патриарха Алексея, а как же мама отпускала вот своего супруга и своего сына? Он сказал, что она в этот момент постоянно молилась.
Да, Елена Иосифовна очень переживала, когда посещала эти лагеря. Ее сердце очень болело вот за этих несчастных людей. И поэтому у нее было такое правило, она взяла себе ежедневное правило, она читала акафист перед иконой всех скорбящих радость.
Она боялась, что и супруг, и сын останутся в этом лагере, не вернутся. А это была реальность.
Да, у нее, конечно, на это были все основания переживать. Потому что они очень рисковали своей жизнью. Владимир Иванович еще пишет, вот хочу еще его строчки привести об отце Михаиле. что у него люди получали утешение, как будто ты очень хотел пить и просто утолил жажду. Так и отец Михаил просто подавал тебе воду, если допустимо такое сравнение.
Тот самый стакан воды, о котором пишется в Евангелии.
Отец Валерий Повески был убежден, что отец Михаил был образцом христианской способности забывать себя ради ближнего.
То есть самопожертвование.
Да. И поэтому вот свои воспоминания Владимир Иванович заканчивает такими словами. Быть может, этим объясняется добрая память о нем и стремление людей к нему самому в дни его жизни, а теперь и к месту его последнего упокоения.
А где он погребен?
Они погребены на Таллинском кладбище Александра Невского. Там же покоятся и очень многие люди, которые помогали отцу Василию в те годы. И летом 2006 года батюшка посетил, ездил в Эстонию. Он посетил это кладбище, нашел все могилы. Там же покоятся вот Ридигеры, владыка Павел, Иоанн Богоявленский. Семья Василия Веревкина с детьми, они все там покоятся. И батюшка в тот приезд нашел и место, где находился лагерь Пылкова. Хотя было довольно сложно, они долго ходили, но все-таки он нашел это место, потому что там нету ни памятника, ни креста, ничего. И нашел тот камень, на который он ставил эту икону.
Вот это да.
Да. Есть даже фотографии. Я думаю, что мы это будем вставлять все, вот третью книгу, которую планируем.
Это обязательно.
Есть, да. Угу. И даже он нашел холмики могильные. Вот людей, которые тогда погибли, были похоронены. Благодаря отцу Михаилу, вот действительно, батюшка тогда был освобожден из лагеря. Освобождение из лагеря пришло 13 ноября 43 года. А 14 ноября в 6 часов утра они с сестрой и с другими освобожденными сели в поезд и поехали уже в Таллин. Опять же, благодаря заботе отца Михаила, он позаботился об их жилье. И вот на улице Сур-Потарей, в доме номер 2, их встречала хозяйка дома, Мария Федоровна Малахова. Конечно, она сначала была поражена видом вот этих молодых ребят, которые к ней пришли. Ну, потом они там приготовили себе жилье, разместились. И сохранились вот фотографии тех лет, на которых вот изображены вот ребята Василий Веревкин, Владимир Веревкин, Василий Ермаков. Вот как они с тележкой приехали к этому дому. И вообще у батюшки есть в архиве дочери батюшки Ольги Васильевны и в архиве Владимира Ивановича есть фотографии, на которых изображены фотографированные люди, которые тогда принимали участие в беженцах. И в 83-м году, это вот на 40-летие уже их освобождения, подарили батюшке альбом с этими фотографиями, с таким посвящением дорогому брату по скитанию к 40-летней дате. И вот несмотря на всю тяжесть тех лет, которые батюшка провел в Таллине вдали от родины, вдали от родителей, которых он очень любил, он на всю свою жизнь сохранил ту атмосферу милосердия, в которую он тогда попал. Отец Михаил, как и другие священники таллинские, призывали людей брать в свои семьи детей, которые остались без попечения родителей. И действительно, тогда многие брали в свои семьи, кто двух брал детей, кто одного. Как вспоминала Елена Федоровна Камзол, двоюродная сестра святейшего патриарха, отец Михаил приходил, например, к ним домой и говорил ее маме: «Люди пришли, им негде жить». И они тоже брали, воспитывали в своих семьях детей, оставшихся без родителей. Отец Михаил помогал очень многим беженцам, хотя у него у самого была ряса такая же вот старенькая, как и у отца Валерия Повецкого, вся в заплатах. Как вот писала в своих воспоминаниях Елена Федоровна, это была семья. Вот так они жили в те тяжелейшие времена. Понятно, что отец Василий, батюшка, впитывал все свои светлые юношеской душой вот это вот милосердие людей, с которыми Господь тогда его свел.
И у него ведь у самого было такое благодарное сердце. До конца своих дней он помнил, поминал. Вот вы сказали, что где-то за полгода до своей кончины он посетил Таллин, могилки все эти нашел и лагерь.
Да, батюшка, конечно, для него этот период вот общения с отцом Михаилом, с отцом Валерием, с отцом Василием Веревкиным, это был очень важен для его дальнейшей жизни, потому что он и потом во многих проповедях очень часто обращался к теме милосердия. Вот именно вот тот период он, как увидел на милосердие Божие, милосердие Богородицы и милосердие людей. Понял сам еще вот в своем таком юном возрасте, что это значит для человека. И еще сохранились воспоминания о отце Михаиле и Светлане Сергеевне Улитиной. В их доме тоже часто бывал отец Михаил, потому что у них одно время жил владыка Павел. И вот она тоже пишет, что отца Михаила она никогда не забудет, потому что всегда радостно было чувствовать, что на свете есть такие священники, как отец Михаил. И также вспоминала Лена Федоровна, как вы уже говорили, что, конечно, святейший патриарх очень много унаследовал от своего отца. И когда Василий приехал в Таллин после освобождения из лагеря, вот он первым делом побежал благодарить Господа в Семеновский храм. А тогда Семеновский храм, он был центром духовной жизни Таллина после закрытия в 1936 году Александра Невского собора. И тогда в Семеновском храме служили такие выдающиеся священники, как отец Михаил, Иоанн Богоявленский, который впоследствии стал первым ректором возобновленных ленинградских духовных школ.
Кстати, его тоже святейший патриарх Алексей называл среди своих духовных отцов.
Да, это вот выдающиеся священники. Выдающиеся. И вот и не зря, когда митрополит Григорий стал вот готовить к открытию ленинградские духовные школы, он стал искать кадр в Таллине. Он оттуда и пригласил Иоанна Богоявленского. И вот еще Елена Федоровна Камзол в своих воспоминаниях пишет, что в то время вот русские люди особенно объединялись вокруг церкви. И вот эти вот священники, многие из духовенства, они жили в церковном доме при храме. И вот в их квартирах или в комнатах, в которых они жили, просто собирались люди, приходили священники, и они молились вместе и служили молебны. И в этот же церковный дом часто походил и Василий Ермаков. Они уже подружились с Алексеем Ридигером, и, как батюшка говорил, у них зародилась очень крепкая дружба братьев по вере и по духу. Хотя Алексей был и младше Василия на 2 года и был гораздо образованнее в вопросах веры и религии, но это не помешало их вот такой настоящей крепкой духовной дружбе. И батюшка вот всегда говорил, что семья Ридигеров сыграл особую роль в его духовном становлении, потому что отец Михаил, об этом тоже пишет Владимир Иванович Петров в своих воспоминаниях, что он не только вытащил его из лагеря, но он его еще воспитал вблизи своего сына, ну, как родного. То есть он ему в эти тяжелые времена практически заменил отца. И вот в доме Ридигеров Василий как раз вот получил возможность читать духовную литературу, то, что он не имел, конечно, в своем детстве в Болхове. Читая вот эту духовную литературу, он уже тогда стал задумываться о том, что действительно было уничтожение души вот русского народа. Потому что, конечно, таких возможностей он не имел, вот если бы он, вот, несмотря вот на это всю тяжесть его положения в Таллине, для него это был период и тоже очень важный для его духовного роста. Они вместе вот с Алексеем подружились очень крепко, помогали в алтаре, звонили в колокола, служили и под диаконами владыки Павла. Действительно, это было такое настоящее воцерковление. И поэтому вот отец Василий и говорил уже, вот когда он был маститым священником, что вот та встреча с Алексеем Ридигером в Таллине наложила огромный отпечаток на всю его жизнь. Та встреча в Таллине в конце октября 43-го года определила всю мою дальнейшую жизнь. Вместе с Алешей Ридигером я пошел тернистым путем по дороге веры. И батюшка в проповедях на покров Богородицы говорил, что он не стоял бы сейчас вот с нами в храме, не молился бы, не имел бы такой возможности, если бы его в 43-м году, вот в этот день покрова Божьей Матери, его не освободили из лагеря. Вот его слова батюшкины. «Вот покров практически над моей маленькой жизнью русского, но верующего тогда еще парнишки, не отказавшегося от Бога, не забывшего дорогу к храму Божьему. Я всегда молился перед иконой Божьей Матери Казанской, потеряв родителей на 2 года, не зная, живы они или нет. Было много горя, горе неокрепшей юношеской души. Опыта не было, молился только в простоте сердца. Матерь Божия меня спасла». Вот этот личный пример священников, с которыми батюшка тогда встретился, пример его отца Тимофея Тихоновича, его мамы Прасковьи Ильиничны, конечно, они уже определили его дальнейший путь. И летом 45-го года он уже вернулся из Сталина с твердым намерением стать священником. И по благословению родителей он подал документы в Московский богословский институт, но опоздал на экзамены. И в этот момент, слава богу, вот он получил телеграмму от Алексея Ридигера с предложением поступать в ленинградские духовные школы. И так вот он приехал в Ленинград, сдал экзамены, хотя он не учился 6 лет. Такие годы у него были тяжелые, военные, и в Таллине потом. И вот он стал студентом первого курса семинарии. А Алексей Ридгер в этот год не поступил, несмотря на свои блестящие знания, потому что ему не хватало несколько месяцев до совершеннолетия. Ну а следующий год, сдав экзамены за первый курс, он присоединился к ним уже на втором курсе, и они продолжили дальше уже вместе обучение. Вот сохранились замечательные фотографии, на которых можно вот увидеть и Василия Ермакова, и Алексея Ридигера. Вот, например, есть фотография поездка в Царское село 14 июня 1949 года по случаю окончания духовной семинарии. Есть фотографии занятий в аудитории. Есть даже такая фотография, где вот Василий с Алексеем играют в шахматы. Сидят вот друг напротив друга. Вот это вот, видимо, свободное от занятий время. Но вот в самом начале обучения, в октябре, батюшке выпало еще одно серьезное испытание. Его вызвали на большой дом на Литейном проспекте, где тогда находилось НКВД. Ну, это вот как Лубянка в Москве, так у нас большой дом на Литейном проспекте. Ему было предписано покинуть Ленинград 24 часа, как человеку, находившемуся в немецкой оккупации сначала, вот в Болхове, и потом в лагере в немецком. И что он не имеет права учиться в городе-герое Ленинграде. И тогда, значит, Василий, в первый момент, он на него нашел такое отчаяние, что вот его надежды, его мечта, его жизни рушатся. Потом он собрался с духом и пошел в академический храм и стал молиться иконе знамения. Чудотворной иконе. Но он горячо, конечно, молился. И утром он уже готов был собираться, и вдруг приходит и говорят: ты остаешься. И вот так вот батюшка остался в городе на Неве и прожил всю жизнь у нас.
В Петербурге.
В Петербурге, да.
Теперь уже, да. То есть он дожил до того, как город переименовали в Петербург.
Да, да. Хотя вот он всегда всей своей душой, как он и говорил, душой он всегда был в Болхове. В том городе, где он родился, да. А говорил, что Петербург – это место его служения. Ну, он был всегда предан и Петербургу, и Болхову, и всей России. И вот учась в духовных школах, как вспоминает батюшка, он всегда жил по приказу «я обязан, я должен». То есть он уже с самого начала поставил перед собой единственную цель – стать священником. И не просто священником, а священником, который своим словом, молитвой, своим примером будет возвращать обманутый советский народ Богу. Вот он вел тогда дневник, и в этом вот дневнике студенческом он делал выписки из журнала «Отдых крестьянина». И в этом дневнике его можно найти такую запись. «Священство – это подвиг мученичества, и кто идет в священники, должен знать заранее, что он скоро умрет, испопелившись на огне священства». Запись очень юного человека. Вот как он уже относился к своей жизни в то время. И батюшка, окончив семинарию, окончив академию, и уже став таким выдающимся пастырем, и о его вот подвиге священства есть прекрасные слова архимандрита Митрофана Ильина из знаменитого белорусского мужского свято-успенского монастыря. Он называл отца Василия молитвенным столпом за Русь от земли до неба. Они встречались всего один раз в жизни, уже в конце жизни. Батюшка к нему ездил. Но как батюшка говорил, что они духовно общались много-много лет. И вот архимандрит Митрофан сказал о нем такие вот прекрасные слова. Справедливые абсолютно, конечно. Потому что батюшка Василий, он действительно имел особое дерзновение молиться за весь русский народ. И он молился за русский народ, называя его богозванным народом, хранителем православия, народом, который Богородица покрывает своим пречистым покровом на всем его крестоносном пути. И вот история самого вот этого праздника Покров Святой Богородицы, она говорит нам о чем? О том, что вот 1500 лет назад она спасла жителей Константинополя. То есть она показала свою великую милость грекам. И как говорил батюшка, что, казалось бы, греки должны особо почитать эту великую милость Пречистой. Но не греки, а русский народ принял вот этот праздник как любимейший национальный праздник. Благодать свою Богородица перенесла из Константинополя, который уже 300 лет находится под сапогом турков, как вот батюшка, на Россию. Вот об этом батюшка говорил. Потому что мы, россияне, верующие, мы прекрасно понимаем, прекрасно чувствуем, сознаем, как нам страшно быть одинокими, брошенными на произвол этой грязной, злой жизни. Как трудно быть одним, некому пойти, некому обратиться, некого попросить. Никто нас не защитит, как в сиротстве. Сиротская доля очень трудная, очень жестокая. Матери нет, никто не приласкает, никто не защитит, никто не поможет. Поэтому батюшка обращался к тем, кто еще далек от Бога, с призывом, чтобы они осознали вот эту правду историческую, правду наших праздников. И говорил, если бы у нас не было Покрова, поймите правильно, мы бы с вами здесь не стояли, мы бы не существовали, и нашу мать Россию, Русь, давно бы раздолбали, а не захватили. И тому, один из самых ярких примеров, это, конечно, смутное время, когда действительно был поражен наш русский народ. Но когда русский народ объединился, когда он вернулся в православие, и вот тогда Богородица дала ему Покров, и Россия была сохранена.
Тогда ведь и звучали постоянно эти призывы. «Постоим за дом Пресвятой Богородицы». И патриарх Ермоген тогда именно к этому призывал. «Постоять за дом Пресвятой Богородицы». И если мы это будем помнить сейчас, то Матерь Божья нас и сейчас не оставит.
Да, батюшка об этом тоже говорил. Вот даже в проповеди в 2005 году он так и начал со слов «Умрем за дом Богородицы». То есть такого яркого призыва, который вот 400 лет назад звучал, когда русское ополчение шло освобождать Москву от интервентов. И вот можно сказать, что перекидывая мост из Константинополя в наше время, батюшка говорил, что и сейчас нас Господь призывает, чтобы мы одумались, оглянулись, потому что и сейчас враг стоит у наших ворот. Богородица не оставила над Россией свой покров, но в то же время батюшка говорил о том, что к нам пришла Казанская. «Наверное, что-то Пречистое знает». Что-то видит и своим присутствием зовет нас, россияне, вы стоите на пороге большой беды, потому что вы забыли и не хотите понять, куда вам идти, как вы живете, что вам делать. Оглянитесь, вы что, забыли свою тысячелетнюю историю, что мы православные, то, сколько раз наша история хранила отчизну покров Божьей Матери? Почему батюшка всегда и говорил, что надо обращаться к нашей правдивой истории? Потому что очень много параллелей. То есть если мы будем знать, как мы жили в те времена, и мы увидим и в наше время столько же примеров, как нам выходить из этих тяжелых ситуаций. Как батюшка говорил, сейчас беда осторожно подкатывается, потому что сейчас в нашем доме Богородицы полный разлад. Полное запустение, полное нежелание поднять мать Россию из того положения, куда загнали вас праотцы, мои отцы, с момента революции. Батюшка говорил, что надо сегодня, и вот в это наше смутное время, действительно обратиться к покрову Богородицы. Но как батюшка говорил, что Россия пока еще спит, пока еще Россия не знает, что ей делать, а время уже не ждет.
То есть у нас сейчас такая теплохладность, да, имеется. Мы, да. Как он и говорил, мы какие-то разболтанные. Потому не вникаем что... ни в себя, ни в то, что вокруг нас происходит. И просто действуем, чисто механически, что ли. Ходим себе в храм. Вроде как все нормально. На самом-то деле враг никогда не дремлет. Но, как говорил батюшка, враг не пройдет.
Да. Ну, вот еще, опять же, вот возвращаясь к теме, к тому, что сейчас у нас время действительно довольно опасное, батюшка говорил, что вот гнев Божий – это очень страшно, потому что и тогда Константинополь не думал, что он окажется в такой ситуации. Как, опять же, вот к теме Америки, возвращаясь, как и Америка не знала, что с ней случится такая вот беда, за ее, опять же, жестокое такое отношение к православным, как батюшка вот это объяснял. То есть не надо ждать, что на нас обрушится гнев Божий. Батюшка, вот к тем людям, которые говорят сейчас, что мы плохо живем, что у нас разворована страна, что у нас того нет, всего нет, он говорил, что не надо об этом думать, что у нас бездонные богатства, что у нас все есть, и мы должны это пережить. Экономический кризис, потому что забыли, кто мы такие. Потому что русский человек забыл, что он православный человек.
Что он богозванный народ.
Да, что он богом званный народ. Поэтому батюшка говорил, что, может быть, нас и надо так тряхнуть. Поэтому это не просто такие вот сейчас идут экономические сложности. Для того, чтобы мы оглянулись и подумали, как нам дальше жить. Скорбить надо, страдать надо, но и всегда хранить чувство радости, что мы не одни. Нас хранит Пречистая Божья Матерь. Такой вот рассказ об отце Василии, о наших праздниках. Вот можно закончить такими словами из батюшкиной проповеди. Мы Богом званные люди. Бог нас призвал, поймите. Так, мои дорогие, будем просить, чтобы Пречистая наша Владычица Богородица не оставила землю русскую без своего покрова, чтобы также она отзывалась милостивым на все наши к ней молитвенные обращения, и чтобы каждый русский христианин, христианка, ощутили в своей жизни, особенно в семейной, покров Пречистой Божьей Матери в своем земном бытии в это трудное, сложное время. Пресвятая Богородица, спаси нас.
В рамках нашего цикла «Планета» Василий Ермаков прозвучал очередной рассказ о батюшке. О нем поведала Ирина Кирилловна Корнилова, автор-составитель книг о петербургском старце. А сейчас мы предоставляем вам проповедь протоиерея Василия Ермакова.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, сегодня нам, вернее вам, верующим 21 века, надо глубоко, вдумчиво, основательно смотреть прошлое истории нашей Матери России. Как она жила, какой крест она несла, как она выходила из того тупика жизни, куда она попадала, когда она забывала Бога. И невольно мне хочется обратить взор ваш на то, что Матерь Божия, она никогда не оставляет мир человеческий, особенно она любит Матерь нашу Россию. Надо вам знать историю нашего трудного бытия, что как мы жили и до чего дожили, куда шли и к чему подошли. Слава Богу, жили все века прошлого, до этого 21-го мы жили, грешили, убивали Бога в своих сердцах, отходили от Бога, интеллигенция отучила на грани революции русский простой народ от Бога, и он, обездушенный этой писаниной нашей тогда еще русской интеллигенции, совершил революцию кровавую, когда мы по сей день не можем еще одуматься, отойти. И сейчас в нашей жизни, вместо того, чтобы оглянуться прошлое нашего российского бытия, мы все вспоминаем, особенно мое поколение конца 20-х годов, проявляет тоску по идеалу прошлого коммунизма. Вы сами слышите, стонут, как мы хорошо жили, когда правили нами товарищи, как нам легко. Колбаса была 2,20, водка тоже и прочее, прочее. Мы делали вид работы, делали вид и получки. Но когда жизнь согнула, когда заставило уже ваше поколение в ином взгляде посмотреть на наши дела, на сегодня, Слава Богу, вы это увидели. Ту бездуховность, тот страшный мир без Бога, к чему звало уже в этом, в конце 20 века, те, кто еще скорбит, кто плачет, кто кричит, о тех ушедших в вечность кровавых времен. Позабыл Бога, но Бога забывать не надо. Во всех скорбях на сегодня надо обращаться к Богу. И Бог никогда нас не оставляет своей милостью. Об этом очень ярко показала прошедшая война 41-45 год. Это легенда ненужная о том, что иконы носили Казанского отсюда. На какой части фронта, говорили, знают. А полистей документ, архив, ничего не было. Якобы ее на самолете обносили. В каком году, не знаю. Вокруг Москвы. Якобы икону поднимали по Сталинград. А что такое война в то время, когда была ожесточенная схватка с немцами, быть или не быть России? И поймите глубоко правильно своей головушкой. Коммунист – это человек, для которого святой и святых – борьба с религией. И нам никто не позволит, не позволял, чтобы мы взяли икону, пошли к фронту. Вы что, ребята, вы не понимаете, что Бога-то нет? Бог нам не нужен. Об иконах забудьте. Нам со скрипом дали в страшное время гражданской войны 3 октября 93 года, уходящего 20 века, когда чуть-чуть немного в лице тех засевших в Белом доме, которые кричали: «Давай бомби наш дорогой Кремль, ребята, давайте, долбите». Чуть-чуть вот гражданская война. Нам только разрешили взять в Третьяковской галерее икону Владимирской, один молебен с патриархом. И никто тогда дальше не пошел к Богу из больших людей, не пошел вместе с нами в молитве, а остались на своих позициях добивать, вернуть право коммунистов нами управлять, нами владычествовать, нас гнать еще куда не пожелает. А Бога-то забыли. И поэтому все эти легенды, ненужные на сегодня нам, вам, детям послевоенного времени, их слушать не надо. И не надо соглашаться о том, когда вам сегодня говорят: я с Божьей Матерью говорю напрямую, особенно монашествующие, из каких монастырей, я не знаю, и вы не знаете, так они нас околпачивают, особенно в тех местах, где мы молимся. Опять ложь, опять обман. Но я вам расскажу практическую, живую быль моей личной человеческой жизни. Я стою пред вами живой свидетель той войны. И то чудо милости Божией, когда за веру мою, за веру моих родителей меня на покров ровно 60 лет назад. 60 лет назад. Я был освобожден из лагеря. Он находился за Таллином. И я был отпущен из лагеря за наши молитвы. И когда нам дали одну такую маленькую комнатенку, какие там были вещи, да ничего, когда я пошел 500 километров под пулями, бомбежкой, все, я пошел в храм на Покров. Он был рядом. И вот я по сей час ощущаю чудо великой милости Божией. И за то, что я молился, я с 42-го года пришел к Богу. Трудное время войны я молился, и меня практически, без всяких легенд, безо всяких, говорили, я только молился, и куда я не шел, и как заступница усердная меня сохранила. В это страшное время уже было все готово ехать в Германию подальше еще. И вот один шаг в вагон, пришла распоряжение коменданта, остаетесь. Вот это чудо. Чудо той далекой давности. Об этом чуде я вам говорю, как живой свидетель милости Божией, и призываю, чтобы в это наше трудное, жестокое время, время также духовной битвы, чтобы вы как идете, так должны идти путем веры, молитвы и обращения к Божьей Матери. Чтобы не было того равнодушия, не было того невнимания, не было того нежелания, а вы ищете в эти скорбные дни нашей жизни помощь. И у того экстрасенсы, всякая колдовская сила, всякие астральные явления, как вам вбивают в голову, приходи ко мне, я все сделаю. Человек ничего не сделает. То, что он хотел сделать, вам помочь в ваших горях. Не в горе-горях, а только сюда, храм Божий. Церковь Божия. Встать всегда было в русской жизни. Всегда скорбящая русская христианка, мать, жена. Она искала помощи матери. Есть много об этих репродукций, как русская женщина молится у Пречистой. И вот, смотря прошлое, видишь, какова была великая сила благодати Божией. Я всегда, войну столкнувшись с такими повествованиями, с такими картинками, вот я и молился. Немцы мне угнали на Тифинскую Божью Матерь 9 июля 43 года. И он на Покров освобожден. И далее я всегда чувствовал помощь Пречистой Божьей Матери. Вот чудо, вот настоящее чудо. Вам только можно немножко прислушаться, а понять, когда стоят два автоматчика, офицера вызывает и не знает, что будет. Один шаг. И вот здесь воистину ощутил я со своими спутниками великий покров Пречистой в своей тогда страшной жизни. Я не думал, я не знал, буду ли я жив, куда меня еще Господь пошлет, где я буду находиться. Подумайте, матери, я потерял родных на 2 года. Живо, не знаю, а лет не было. 16 лет, а сердце сынов не скорбело, как они там, где, что, чего, потому что были страшные улицы, уличные бои в моем городе. А это все беспощадно. 2 недели. И вот заступница сохранила меня, сохранила моих родных, тех, с кем я находился. И вот я сейчас живу под покровом Божьей Матери. Почему всегда я с любовью, сыновней любовью, что этот праздник, праздник Покрова. Я чувствую, что действительно в этот великий день, день Покрова, с нами Покров Божьей Матери. Я ощущаю его реально. Основами это чудо милости, чудо радости в душе Я не могу выразить, у меня нет слов. Я чувствую реально. И поэтому, чем больше у нас обскорбей будут у нас еще, чем труднее мы будем жить, вот надо искать эту дорогу жизни. Храм Божий под покров пречистый. Все еще условия и есть все возможности. А не так. Бросить детей на произвол судьбы, отдать их на дискотеку, их там уже утащат, увезут. Потом кричите мне, где их искать? А куда послали? Надо детей-то храму Божию, к Богу поближе-то, а не от Бога. А вы мне говорите, ладно, молодости, пусть пока помолодится. А платить? А кто платить-то будет? Вы желали бросить до преступления своих детишек-то, отводя от Бога. А потом кричите, я молюсь Богу, а сколько ты молишься? Да вот уж хожу полгода, Бог мне не помогает. Надо глубоко выстрадать личной жизнью, глубоко понять личной жизнью, понять то, что, какие трудности, и осознать, вот где надо искать помощи. Не людской, а помощи божественной. Помощи неба на земле. Все у нас есть, но мы тупоумные. Мы безумцы жизни. Не хотящие немножко приоткрыть головку, чтобы в нашем сером веществе и в душе также был взгляд не на то, что творится вокруг нас, а то, что надо делать каждому из нас. Чему зовет нас православная вера? О чем говорит наша история? Как жила мать Россия? И к чему то еще продолжает на сегодня нас давить, нас отгонять, нас отвлекать, нас обманывать? Чтобы мы были, как все. Вот и в этом заключается подвиг нашей веры. Русских, православных христиан, христианок, особенно матерей. Вот тут-то надо искать помощи. Есть в вашем сердце, в вашем сознании. Бог вам даровал прямо получить помощь Божья, а вы к Богу не хотите идти. Вы не желаете чисто по-матерински здесь, на земле, обратиться к Пречистому. Это я вам говорю слова жестокой правды. Вы не хотите. А когда немного с вами поговоришь, вот и увидишь, почему не хотите, гордость женская. И здесь колебания, потом вы наслушаетесь вокруг там, всей той ненужной говорильни-то и решаете, да, действительно. Вы должны всегда идти ровной, прямой, святой, светлой дорогой жизни. И понимать, вы люди уже взрослые, хотя после военного времени, храм, молитва, личная духовная собранность. И вот тогда мы получим то, что получала мать России, что я сам получил 60 лет назад. И жить надо под покровом Пречистой. Никакие силы ада нас не собьют, если я пойду и буду верить и молиться. Верить и молиться. Слава Богу, что вы есть, что вы со мной, я с вами. Вот эту практическую сторону нашей веры вы и расскажите. Чтобы вам не долбили, летали, носили, молебен служили священников по Сталинградам. А мы все в лагерях были, то поколение, никто не отпускал. Кому это надо на сегодня опять нас обманывать, опять нас отвлекать? А святой правды, правды на сегодня. И если бы была бы вся эта правда, поймите глубоко, мы бы видели парад 45-й год, 24 июня. Не бросать знамены, а молебен. Был патриарх Алексей Первый. Вот если была бы вера у тех правителей в то время-то, вот эта благодарность русскому народу была бы. Молебен на Красной площади. Они кричат за великий народ русский. Нам это не надо, крик. Тогда отняли Бога. Вот тогда они отняли ту победу из наших в то время воинов. Да им, наверное, не нужна была вся эта. Им только да здравствует и прочее, прочее. Так вот, мои дорогие, что надо вам сегодня жить в этом 21 веке, знать, как надо жить, к кому обращаться практически, у кого искать помощи и кто нам поможет. Подальше от людей, подальше от толпы, подальше от безбожников, а идти твердой дорогой жизни в храм молитвы Пречистой Божией Матери. Она заступница усердия, она наша хранительница, потому что Мать Россия – это Дом Богородицы. Знайте об этом и гордитесь. Дом Богородицы, сколько у нас храмов, сколько икон чудотворных. Это ясно говорит, что мы здесь не одни. Вот так надо верить, так надо молиться. А заступница усердная, Матери России, всегда будет с нами и поможет нам перенести все, что будет еще на нашей дороге жизни. Аминь.
Вы прослушали проповедь преснопамятного митрофорного протоиерея Василия Ермакова. Передачу провела и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Вы прослушали передачу из цикла «Планета Василий Ермаков».
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Всякому человеку, который живет нечисто, вожделенна жизнь временная. Второй после него, кто лишен ведения, прекрасно сказал некто, что страх смертный печалит мужа осуждаемого своей совестью. А кто имеет в себе доброе свидетельство, тот столько же желает смерти, как и жизни. Не признавая того истинным мудрецом, кто ради этой жизни порабощает ум свой боязни и страху. Все доброе и худое, что не приключается с плотью, почитай за сновидение. Преподобный Исаак Сирин. Из слов подвижнических.